Шум трибун отдалился, расплылись туманом силуэты тех, кто толпился у самой площадки, и мы остались один на один. Я и Но Дачи. Финальные беседы турниров не место для досужих размышлений или самокопания. Не место и не время. В эти недолгие мгновения собственное бытие переживается особенно остро, и впору рассечь мир гордым выкриком «Я есть!». Воистину правы были древние, говоря, что в такие моменты один меч сам стоит спокойно против неба. Против неба, в котором также одиноко вспыхнул луч Но Дачи, пресекая все лишние нити раздумий, еще тянувшиеся во мне. Нет, это был уже не тот вежливо самоуверенный блистающий, которого совсем недавно подводил ко мне Гвиниль. Теперь он был внимателен и осторожен. Теперь его придаток был босиком и крепко держал рукоять обеими руками, вознося огромный клинок Но Дачи над головой, словно собираясь пронзить облако. Там он и замер, этот двуручник, который нравился мне все больше и больше. Замер странным шпилем над неподвижным храмом его придатка. В Кабире такие вступления к беседам были редкостью. Но я-то вырос не в Кабире, и поэтому прекрасно знал, что неподвижность Но Дачи была своего рода вызовом, который можно было принимать или не принимать. Я принял. Держась на расстоянии, делавшем невозможным удар без предварительного подшагивания, я выскользнул из ножен и медленно повел правую руку придатка Чена по дуге вниз, назад и вверх, указав острием на лицо придатка Но Дачи. Затем я внутренне напрягся, и придаток Чен выставил вперед пустую левую руку, одновременно поднимая левую ногу так, чтобы колено очутилось почти у подбородка. И напротив каменного храма со остроконечным куполом застыло изваяние танцующей птицы Фен с расправленными крыльями, правое из которых было вдвое длиннее левого и сверкало на солнце. Долгое стояние на одной ноге гораздо сложнее и утомительнее, чем на двух, как стоял придаток Но Дачи. Но я не допускал даже тени сомнения в исходе. Слишком часто мы стояли вот так у себя во дворе, водрузив на поднятое колено придатка Чена пиалу с горячим вином, и я уже напрочь забыл те времена, когда вино, в конце концов, расплескивалось. Молчали онемевшие трибуны, солнце неспешно двигалось по небосводу от зенита к западу, росли наши тени на земле, а мы все стояли, и только когда шпиль над храмом слегка дрогнул и покачнулся, я позволил птице Чену победно всплеснуть крыльями и встать на обе ноги, после чего на меня обрушилась двуручная молния. Уходя от первого столкновения и разрывая дистанцию до относительно безопасной, я уже понимал, что Но Дачи будет теперь действовать только наверняка. Проиграв состязание в неподвижности и памятуя о разрезанных ремешках сандалий, он не позволит себе ничего спорного, ничего лишнего, ничего... Ну что ж, я был рад за него. За него и за себя. Значит, приходило время для того, что было фамильным умением прямых мечей дангьенов моей семьи. Время для того, за что я и отличал род анкоров вейских, предпочитая его любым другим придаткам. Придаток Но Дачи стремительно прыгнул вперед. Сам Но Дачи взметнулся над его правым плечом и на миг остановился, не понимая, что происходит. Придаток Чен смеялся. Он смеялся радостно и искренне, а потом протянул пустую левую руку перед собой и принялся шарить в воздухе, словно пытаясь нащупать что-то невидимое никому, кроме него. И нащупал. Но Дачи не двигался с места, и кончик его клинка подрагивал в опасливом нетерпении. Пальцы придатка Чена побарабанили по опять же невидимой полке и сомкнулись, образовывая разорванное кольцо, как если бы в них оказалась круглобокая чашка. Босые ноги придатка Но Дачи нетерпеливо переступили на месте, подминая хрусткую траву, но сам Но Дачи не изменил своего положения. Я опустился до земли, приняв самое безвольное положение, чуть ли не упираясь острием в невесть откуда взявшийся камешек. И Но Дачи, не выдержав, ударил. Он ударил неотвратимо, как атакующая кобра. Он был уверен в успехе и, демонстрируя высочайшее для двуручника мастерство контроля, остановился точно вплотную к голове все еще смеющегося придатка Чена. Вернее, вплотную к тому месту, где только что была голова придатка Чена. Потому что придаток Чен одновременно с ударом поднес бесплотную чашку к губам и отклонился назад, вливая в себя ее содержимое, так что голова его отодвинулась ровно на четверть длины клинка Но Дачи, и этого вполне хватило. В то же время придаток Чен неловко взмахнул правой рукой, удерживая равновесие, а в этой правой руке совершенно случайно был я. И мой клинок легко уперся в подмышечную впадину придатка Но Дачи. В беседах блистающих, особенно в финале турниров, судьи не нужны. Поэтому Но Дачи понял все, что должен был понять. Понял и ударил на полную длину клинка, сокращая дистанцию до безысходной и держась по-прежнему на уровне головы моего придатка. И мне даже показалось, что на этот раз Но Дачи мог бы и не успеть остановиться, хотя, конечно, такое могло только померещиться. Но содержимое невидимой чашки ударило в голову придатка Чена быстрее, чем разозленный неудачей двуручный меч. И придаток Чен упал на колени. Пьяные придатки плохо держатся на ногах. Вот он и не удержался. А я небрежно пощекотал живот придатка Но Дачи, после чего устало лег на плечо придатка Чена. Обалдевший Но Дачи повел своего придатка назад, пытаясь разобраться в происходящем. Но придаток Чен хрипло заорал, протестуя, и кувыркнулся вслед, собираясь продолжить. Вновь ударилось небо в землю, слабо изогнутая молния Но Дачи. И вновь зря. Придаток Чен не сумел довести кувырок до конца, неуклюже завалившись на землю еще в середине переката. И Но Дачи вонзился в землю на пол клинка левее. Я по дороге зацепил босую пятку придатка Но Дачи и вдруг остановился, пораженный неожиданной догадкой. Но Дачи вонзился в землю. Но он не мог этого сделать. Не мог! Он же предполагал, что в этом месте окажется придаток Чен. И значит, должен был остановиться выше земли, над телом, а не в нем. Нельзя думать во время бесед. Нельзя! «Извини», — свистнул Но Дачи, резко опускаясь почти вплотную к навершию моей рукояти. «Мне действительно жаль». И я ощутил, что сжимавшие меня пальцы умирают. Нет, уже мертвы. А рядом упирался в багровую траву обрубком правой руки придаток Чен, и немой вопрос бился в его трезвых глазах. Ты же не тусклый? Это было все, что мог прошептать я, теряя сознание от мертвой хватки коченеющих пальцев. «Извини». «Скорее, но немедли!» — прозвучал совсем рядом странно знакомый скрипучий голос, и я еще успел увидеть троицу совершенно одинаковых блистающих, коротких и похожих на трезубец без древка, и все трое размещались за поясом тощего нескладного придатка. Они звали Нодачи, торопя его, не давая мне договорить, узнать, понять, почему. А потом я перестал их видеть. И двуручного Нодачи, и кинжалы-трезубцы с одинаковыми голосами, и солнце, тусклое и горячее, как... потому что пришла темнота. Постскриптум. А трибуны поначалу ничего не поняли. Когда веселый Чен-Анкор, наследный Ван Мэйланя, начинает по обыкновению притворяться пьяным, и легкий прямой меч в его руке снует проворнее иглы в пальцах лучшей вышивальщицы Кабира, зрители на трибунах замирают от восторга. И кто способен уследить за непредсказуемостью движений улыбчивого Чена, понять истинную причину, поверить в небывалое? А те, кто способен был уследить, кто сумел понять, кто готов был поверить, увы, не оказалось их в первых рядах толпы, в конце концов ринувшейся на поле, захлестнуло их ракочущей волной, смяло и разметало в разные стороны. Тем и страшна толпа, что тонешь в ней, растворяешься, и не прорваться тебе, не успеть, даже если и видишь ты больше прочих, и жгучий гнев клокочет в твоей груди, подобно разъяренному огню в кузнечном горне. Где-то в самой гуще людского водоворота оглушающе свистел над головами гигантский эспадон в мощной руке Фальгрима Беловолосого, лорда Лаулесского. Язычный рев северянина едва не перекрывал многоголосие толпы. «Пустите! Пустите меня к нему! Допустите же!» И не было понятно, к кому именно рвется неистовый Фальгрим, к невольной жертве или вслед забежавшим палачом. Несся от восточных площадок незаседланный Кауры трехлеток, на котором, подобно безусому мальчишке-пастуху, пригнулся к конской шее сам эмир Кабира Дауд Абу Салим, и кривой ятаган на его боку безжалостно бил животное по крупу, торопя, подстегивая, гоня. Ужом проскальзывала между сдавленными телами белая туника Диомеда из Кимены, и серповидный клинок Махайра неотступно следил за смуглым и гибким Диомедом, вписываясь в еле заметные просветы, раздвигая толкающихся людей, помогая кименцу протиснуться хоть на шаг, хоть на пол шага. И стояла на самом верху западных трибун у центрального входа ничего не понимающая девушка в черном костюме для верховой езды. А рядом с ней, чуть наклонясь в сторону кипящего турнирного поля, напоминающего сверху кратер разбуженного вулкана, стояла высокая пика с множеством зазубренных веточек на древке. Благородная госпожа Акнинчи из рода Чебетей и волчья метла успели вернуться с горных плато Нижнего Хакаса к самому концу турнира. И мало что говорило им увиденное столпотворение. Но первыми к Чену-Анкору, истекающему кровью рядом с наследственным мечом и куском собственной плоти, успели двое. Суровый и строгий дворецкий Анкоров по имени Кос Антанья, на перевязи которого взволнованно раскачивался узкий эсток святой гардой, и один из приближенных эмира Дауда, не то шут, не то советник, не то и первое, и второе сразу, которого все знали как Друдла Муздрова. Дворецкий Кос-Антанья спешно перетягивал искалеченную руку Чена у самого локтя шнуром от чьих-то ножен, а приземистый шут-советник Друдл все глядел сквозь беснующуюся толпу, пока не опустил в бессильном отчаянии маленький бритвенно-острый ятаган и граненый тупой клинок с одиноким лепестком толстой гарды. И на этот раз никому и в голову не пришло засмеяться. А когда безумный океан толпы стал постепенно дробиться на капли отдельных личностей, все поняли, приходя в себя и оглядываясь по сторонам, поздно. Поздно оправдываться, поздно искать виноватых и карать злоумышленников, потому что все виноваты, и некого карать. Опоздали кабирцы. «Пустите, пустите меня к нему», — тихо прошептал Фальгрим Беловолосый, и скорбно поник гигант Эспадон в его руке. «Никогда не простит себе Гвиниль сегодняшнего проигрыша в рубке».